Глава 17. Взорванный мир. Солнце стояло высоко, и, как предвидел Саймон, стало так жарко, что даже легкая рубашка нестерпимым грузом давила на плечи. Вместо шлема он обмотал голову своим колдерским мундиром на манер тюрбана, но все равно было очень жарко, когда они добрались до врат. Саймон долго их рассматривал, но, как и в тот далекий день, когда он впервые увидел старинные сооружения в саду у Петрониуса, позади врат он не заметил ничего, кроме той же скалистой пустыни, что была вокруг. И эти врата, быть может, действовали лишь в определенное время суток. Он решил, что строительство врат завершено, так как возле них никого не было, хотя в лагере там и сям лежали люди, словно свалившись в изнеможении. Саймон. Джелет и Алдис устроились под козырьком скалы, и это было единственное возможное укрытие от солнца. Алдис поднялась на ноги, глядя на своих спутников, а потом туда, где стояли в мерцающем воздухе врата. Руки ее сжимал талисман, лицо оживилось, на нем теперь было такое выражение, словно она видит перед собой то, к чему стремилась. Она двинулась вперед, сначала неторопливо, а затем все убыстряя шаг. Саймон хотел было остановить ее, но Джелет подняла руку предупреждающим жестом. Алдис бежала под палящими лучами солнца, не обращая на них никакого внимания. Ее изодранное платье волочилось по камням. «Скорее!» — крикнула Джелет, бросаясь за нею вслед, и Саймон побежал за ними. Беглецы были ближе к вратам, чем те, что в лагере, и враги заметили их не сразу, потому что некоторое время они укрывались позади застывших в неподвижности вездеходов и наваленных рядом с ними ящиков. Алдис бежала к вратам, и хотя на всем пути до этого места она все время спотыкалась и падала, сейчас от ее усталости не осталось и следа. Она бежала с невероятной, нечеловеческой скоростью впереди своих преследователей. В лагере раздался крик, но Саймон не осмелился даже повернуть голову, ибо нужно было следить за Алдис, которая выбежала на ровное место и неслась, как птица. Джелет не слишком от нее отставала, а Саймон бежал позади женщин. Джелет сделала отчаянный рывок и сумела ухватиться за подол платья Алдис. Материя затрещала, но Джелет не выпустила Алдис, которая изо всех сил рвалась к вратам, волоча за собой волшебницу. Саймон подбежал к женщинам, тяжело дыша и задыхаясь от бега. Почти сразу же что-то просвистело у них над головами, и спас их только очередной отчаянный рывок Алдис. Их начали обстреливать из лагеря. Но Саймон сделал то единственное, что могло вывести их из поля огня. Всей своей тяжестью он навалился на борющихся женщин, рванулся, и все трое оказались на поперечине врат. Тут же их словно поглотила ночь после сияющего дня. Ощущение того, что он вторгается туда, где нет места ему подобным, охватило Саймона с такой силой, что эти несколько мгновений показались ему вечностью. А потом он провалился во мрак, и косые струи дождя хлестали его тело. Сверкнула молния, и раздался оглушительный раскат грома. Джелет, лежавшая в его объятиях, всем телом прижалась к нему. Дождь бил им прямо в лицо. Саймон задыхался и отплевывался, но упорно продолжал пробираться вперед, волоча за собой Джелет. Она что-то крикнула ему, но он не услышал за свистом ветра, и только при свете вспыхнувшей молнии увидел лежащую ничком Алдис. Вода хлестала ее неподвижное тело. Саймон наклонился и взвалил на плечи бесчувственную женщину. Ее глаза были закрыты, голова беспомощно болталась. Они находились в долине между двумя каменными стенами, и вода быстро заполняла эту впадину. Саймон добрался до стены и осмотрел ее, ища точку опоры. Подъем на нее оказался изнурительным, особенно из-за Алдис, но в конце концов они выбрались наверх и рухнули рядом на камне. Саймон лежал спиной к ветру, прикрыв голову рукой. Когда он собрался с силами и сел, чтобы оглядеться, обе женщины даже не пошевелились. Небо было темным, дождь лил по-прежнему. Неподалеку Саймон увидел какую-то темную массу и решил, что там они найдут убежище от непогоды. Он легонько встряхнул Джелет, но она едва нашла в себе силы открыть глаза. Потом с трудом встала на четвереньки, и Саймону удалось поставить ее на ноги. Он довел ее до укрытия и пошел за Алдис. Только вернувшись обратно, Саймон заметил, что укрылись они не под нависшей скалой И не в расщелине, а в развалинах какого-то здания. Стены комнаты, в которой они очутились, полуобвалились, в крыше зияли отверстия. Между плитками пола там и сям пробивалась трава, значит, развалинам было несколько веков. И несмотря на свежесть гулявшего по развалинам ветра, здесь воняло тлением и гнилью. На полу валялись камни, обломки чего-то непонятного, но Саймон решил осмотреть комнату. Спотыкаясь, едва не падая, он пошел в дальний угол, где стены обвалились сильнее всего. И почти сразу же он наткнулся на какой-то предмет, затрещавший от толчка. Саймон протянул руку и нащупал шелковистую ткань, сразу же разорвавшуюся под его руками. Затем металлический стержень. Саймон взял прут и вернулся обратно к двери, где мрак, казалось, начинал понемногу рассеиваться. То, что было у него в руках, вполне могло сойти за оружие и чем-то смутно напоминало ружье его мира. Во всяком случае, здесь были ствол и барабан, но весело все это поразительно мало. Джеред положила руку на лоб Алдис.
«Она умерла?» — спросил Саймон.
«Нет, она, вероятно, ушиблась, когда падала». «Это и есть тот самый мир, из которого пришли Колдеры?» В голосе у нее не было страха, только интерес.
«Похоже на то».
В одном он был уверен. Им не следует удаляться от того места, где они проникли через врата. Если они заблудятся, то вряд ли сумеют вернуться обратно в свой мир. Интересно, есть ли с этой стороны какой-нибудь след врат? Джеллет, как всегда, прочитала его мысли. Ведь должны же они иметь ориентир, если хотят проходить сквозь врата туда и обратно. Постепенно буря утихала. Темнота ночи, встретившая их, когда они прошли через врата, сменилась серым светом приближающегося рассвета. Саймон стал с интересом рассматривать окрестности. Это была пустыня, как и по ту сторону врат. Было видно, что некогда здесь обитали люди. То, что он поначалу принял за обломки скал, оказалось многочисленными развалинами домов. Некогда ему приходилось видеть подобные картины, когда армия с боями проходила через Францию и Германию. И там тоже все выглядело примерно так же. Последствия войны или, по крайней мере, великого бедствия. И точно так же там стояли здания в руинах, и сквозь плитки пола пробивалась трава. Солнце так и не появилось, но уже наступил день. И теперь Саймон разглядел, что земля в руинах местами запеклась, напоминая черный шлак. И перед ним снова воочию возник кошмар его родного мира. Атомная война? Радиоактивная земля? Но ведь атомная бомба не могла бы вот так снести половину здания, оставив вторую половину в целости и сохранности. Значит, какое-то другое оружие. Саймон? Он и сам заметил какое-то движение за разрушенной стеной. Что-то живое. Такое огромное, что внушало ужас, двигалось в направлении их убежища. Саймон бросил взгляд на оружие, которое нашел на полу. Джеллет потянулась к ножу, висевшему на поясе. Саймон вновь подивился сходству этого стержня с земным ружьем. Но его озадачило слишком узкое выходное отверстие. Через него не проникла бы даже игольчатая стрела эсткарпских самострелов. Чем же могла служить такая тонкая трубочка? Ведь тут не было курка, только какая-то крохотная кнопочка. И не ожидая никакого результата, Саймон нажал на эту кнопку. Куст, на который он направил чужеземное оружие, вздрогнул, роняя капли воды, потом его побеги склонились до самой земли, листья стали сворачиваться в трубочки. Саймон не верил своим глазам. Растение дрожало и гнулось все ниже и ниже. Рядом тихонько вскрикнула Джеллет. Они оба, замерев, уставились на серый комочек, тихо упавший на землю. Все, что осталось от цветущего куста. И все это произошло без единого звука, без всякого видимого движения. Они увидели только результат действия чужого оружия. «Саймон, что-то приближается». Он и сам почувствовал то же самое. Ничего не было видно, но он ясно понимал, что сейчас должно что-то произойти. Он отчетливо ощущал опасность. «Будь наготове». Слова едва сорвались с губ Джеллет. Это было больше похоже на тихий вздох. Она сжала его руку. Напряжение Саймона достигло крайнего предела. И вот они появились с трех сторон и молча бежали к их укрытию. Один выскочил из-за стены, другой — из густых зарослей, последний — из полуразрушенного здания. Это были люди. Вернее, поправил себя Саймон, имели их облик. Лохмотья одежды еще кое-как прикрывали их тела, но это только производило жуткое впечатление и не прибавляло им ничего человеческого, ибо тела их были невообразимо тощи, руки и ноги костлявы настолько, что кости едва не прорывали туго натянутую кожу. Головы на вытянутых тонких шеях больше всего напоминали высохшие черепа. Словно в этих руинах вдруг ожили мертвецы, встали на ноги и двинулись вперед. Саймон обратил свое ружье против этой троицы, повел им из стороны в сторону. Несколько секунд ему казалось, что в ружье больше нет заряда, так как некоторое время они еще бежали вперед. Потом вдруг остановились, как вкопанные, и тела их обратились в пепел, как тот куст, в который Саймон стрелял раньше. Но перед смертью они вдруг закричали высокими, странными голосами и заплясали, и задрожали на месте, словно в странном танце. Только потом они рухнули, и на месте их тел осталась кучка пепла. Саймон ощутил приступ тошноты. Рот наполнился горечью. Джелет вскрикнула и вцепилась ему в руку. «Вот как!» Они оба вздрогнули, услышав позади себя голос. Алдис стояла у них за спиной, придерживаясь рукой за стену. Улыбка на ее лице, которая появилась при виде того, что осталось от живых мертвецов, вызвала у Саймона новый прилив тошноты.
«Значит, они все еще живы. Последний гарнизон».
Она не обращала внимания на Саймона и Джелет, словно их не было вовсе.
Что ж, их вахта все равно должна была закончиться.
Джелет отпустила руку Саймона. «Кто это такие?» — спросила она. Алдис даже не обернулась. Все еще улыбаясь, она рассматривала останки.
«Гарнизон! Они были оставлены, чтобы защитить последний барьер. Они не знали, разумеется, что их единственная обязанность — продержаться до тех пор, пока командиры не окажутся в безопасности. Они считали, бедные дурачки, что им вот-вот придут на помощь. Но у командиров были совсем другие проблемы».
Она рассмеялась, потом продолжила.
«Во всяком случае, это неожиданность для хозяев, потому что эти продержались дольше, чем можно было ожидать».
Откуда она все это знала? Алдис ведь не была колдером по рождению. Насколько известно, среди колдеров вообще не было женщин. Но почему-то Саймон не сомневался, что все обстояло именно так, как она говорит. Джелет снова сделала предупреждающий жест. «Там есть еще». И на этот раз Саймон не нуждался в предупреждении, ибо чувство опасности не уменьшилось. Но никакого движения впереди он не заметил. Джелет повернулась в ту сторону, откуда они пришли. «Они собираются, но не против нас». Алдис издала короткий смешок, в котором была нечеловеческая злоба.
«О, они ждут!» — подтвердила она. «Ведь они ждали долго, очень долго. А теперь они вышли на охоту. И охота будет отчаянной».
Она снова засмеялась горьким смехом, похожим на крик боли. В том, что она говорила, не было ничего неожиданного. Колдеры непременно пойдут во врата, охотясь за тремя беглецами. А эти существа, они наверняка собираются у врат, чтобы встретить тех, кто сейчас должен явиться. Знали ли колдеры, кто ждет их? Саймон бросил короткий взгляд на край утеса, по которому они взобрались. Из укрытия выйти, конечно, очень опасно, но ведь только так они смогут увидеть врата в действии. И поэтому не приходится считаться с тем гнетущим страхом, который мучил его все это время. Если встать спиной вон к тому каменному острову, то можно будет наблюдать за вратами. Стиснув в руке ружье, Саймон схватил Алдис за руку и потащил ее вперед. Джелет следовала за ними. То, что ночью Саймон принял за ложе ручья, на самом деле оказалось остатками каменной мостовой, заваленной обломками камней, упавших сверху. А в середине той впадины бежал ручей. Немного вправо от того места, где они сейчас стояли, через дорогу виднелись колонны из зеленоватого металла.
«Врата», — сказала Джелет.
«Их защитники», — добавил Саймон. Теперь уже ясно были видны фигуры, движущиеся по дороге,
И хотя вид у них был совершенно жуткий, хотя в них не было совершенно ничего человеческого, действовали они как разумные существа, или, по крайней мере, как существа, разум которых еще не совсем угас. У некоторых из них Саймон заметил в руках трубки, подобные той, которая была у него. Они проходят через врата. Металлические колонны нисколько не изменились, словно никто ими не пользовался, но внезапно, словно из воздуха, перед ними стали появляться люди. Одержимые воины из мира Джелли двигались с осторожностью, и те, что притаились в укрытии, поджидая их, не показывались. И солдаты Колдоров начали двигаться вперед. Через врата уже прошел большой отряд. Вслед за ним показался бампер одного из вездеходов. За ним двигались остальные. Один из одержимых вел вездеход, но рядом с ним сидел колдерский агент. Саймон ощутил, что вокруг них в воздухе что-то реет. Он явственно ощущал, как тяжело давит атмосфера. «Они ненавидят», — прошептала Джелит. «Как они ненавидят?»
«Ненавидят», — передразнил ее Алдис. «Но пока что они ждут. Они ведь научились ждать, потому что жили только ради этого».
Из пустоты появился второй вездеход. К тому времени пешие силы захватчиков прошли уже добрую часть дороги. Кабина второго вездехода была намного больше. Купол у нее был прозрачным. Внутри сидели два настоящих колдера, один из них в металлическом шлеме. Облака, носящиеся в воздухе ненависти, так сгустились, что Саймону казалось, сейчас все вокруг задымится. Но по-прежнему те, что ждали, тихо сидели в засаде. Группа одержимых все так же шла вперед по дороге.
Вот оно.
Низкий звук, словно отдаленный раскат грома, полный звериной ненависти, в котором не было ничего человеческого. Ярость, которую так долго сдерживали, выплеснулась наружу. Одержимые содрогались, тряслись, словно в лихорадке, складывались пополам, падали один за другим. Вездеходам негде было развернуться на узкой дороге. Тот, в котором сидели колдеры, дал задний ход, безжалостно давя шедших за ним одержимых. Но вот водитель тоже вздрогнул, затрясся и упал на пол кабины. Вездеход еще некоторое время продолжал двигаться, затем ударился об обломок скалы и замер. Гусеницы его беспомощно вращались, тщетно пытаясь вернуть машине подвижность. Колдер в шлеме даже не пошевельнулся. Не открыл глаз. Возможно, он пытался усилием воли заставить вездеход двигаться, а может быть, это именно его воля спасала обоих колдеров от участи, постигшей тех, кто был вокруг них. Его спутник все время вертел головой, рассматривая дорогу, но лицо его ничего не выражало.
«Они получили то, что хотели», — сказала Алдис с тем же смешком. «Они поймали хозяина, который даст им ключ от врат».
Наконец живые скелеты показались из укрытий. Колдеры были в западне, и бояться было нечего. Некоторые шли с голыми руками. Через минуту эти привидения облепили вездеход и стали лезть на стеклянный колпак. И сразу же раздались дикие крики, и половина нападающих свалились на землю, обугленные тела с отчаянно дергавшимися в судорогах ногами. Но остальные не отступили. Несколько человек отошли и сразу же вернулись с остальным тросом. Трижды они забрасывали металлическую петлю, пока она, наконец, не обвелась вокруг стеклянного колпака вездехода. Потом по тросу побежала огненная полоса, и когда петлю убрали, дело было сделано. Верхушка колпака отвалилась, и те, что сидели внутри, теперь были во власти нападавших.
Джелит закрыла лицо руками.
Ей приходилось видеть, как грабили города и издевались над потомками древней расы. Но то, что происходило сейчас, было ни с чем не сравнимо. Она не могла смотреть на это.
«Только одного!» — поперхнулась смехом Алдис. «Одного надо сохранить! Им ведь нужен ключ!»
Колдер в металлическом шлеме бился в руках нападающих. Глаза его все еще были закрыты. Живые скелеты сгрудились вокруг вездехода. Теперь те, у кого не было такого ружья, как у Саймона, подобрали оружие одержимых. И ненависть их все еще была отчаянной и жаркой. Подхватив колдера, они двинулись вперед, словно на марше, как будто в них ожила былая привычка.
К вратам!
Саймон вздрогнул от ужаса. Сначала колдеры,
теперь вот эти. Какое еще зло будет развязано теперь в том мире, который он привык считать своим? «О да! О да!» — воскликнула Джелит. «Сначала ветер, потом гроза, а теперь еще и буря».